Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас с вами чтение. В частности, мы читаем 23-ю часть книги английского врача Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах». Итак, еще раз мы поблагодарим всех, кто участвовал в переводе этой книги, ООО «Ripple Classic», которые издали. Так что спасибо вам, им большое, очень хорошую, ценную книгу они сделали достоянием русского читателя. Итак, Бен Голдакр говорит, что лекарства – это не просто молекулы, и биохимические процессы в человеческом организме – это не просто молекулы. Идея о том, что депрессия вызвана низким уровнем серотонина в мозгу, в наши дни глубоко укоренилась в народном фольклоре, а люди вообще без нейробиологической подготовки будут повседневно включать фразы об этом в обычное обсуждение своего настроения, просто чтобы поднять уровень серотонина. Слова «поднять уровень серотонина» в кавычках. Многие люди также знают, слово «знают» в кавычках, о том, как работают антидепрессанты. Депрессия вызвана низким уровнем серотонина, поэтому вам нужны лекарства, повышающие уровень серотонина в вашем мозгу, подобно антидепрессантам, селективным ингибиторам обратного захвата серотонина, СОЗС. Но эта теория неверна. Серотониновая гипотеза депрессии, как ее называют, всегда была нестабильной, и в настоящее время имеется множество противоречивых фактов. Я не собираюсь здесь читать лекцию на эту тему, но в качестве краткой иллюстрации скажу, есть лекарство, называемое тианептин. Это селективный усилитель обратного захвата серотонина, не ингибитор, который должен снижать уровень серотонина. Однако исследования показывают, что это лекарство тоже является довольно эффективным от депрессии. Ну, тут я немножко отвлекусь от текста и поясню. Тианептин – это коаксил. И могу вам сказать, что, в принципе, у него те же классические побочные эффекты, что у многих антидепрессантов, которые замедляют серотонин. А вообще есть так называемый серотониновый синдром, который состоит из психических нарушений, ну, в частности, это галлюцинации, бред, психозы, ну, то есть, страшные психические нарушения. Кстати, вплоть до суицида, то есть вплоть до самоубийства. Потом существует также серотониновый, вторая часть серотонинового синдрома, это нейромышечное проявление. Ну, по нервной системе одно из ярких это является судорожный синдром. То есть, попросту говоря, судороги или тремор, вплоть до эпилепсии, экстрапирамидных расстройств. Кстати, если немножко отвлечься, мы уже с вами серотониновую проблему обсуждали, братья и сестры. Это влияние на серотонин может вызвать удлинение расстояния КУТ, то есть комплексов в электрокардиограмме, и удлинение КУТ может привести... Мы об этом мы разговаривали с вами в передаче «Внезапная сердечная смерть» к тахикардии, торсадеде ПНТС, типа скрученные шнурки, то есть хаотическая желудочковая тахикардия, вплоть до внезапной сердечной смерти. Вот, так что Такой, в принципе, довольно серьезный серотониновый синдром. Ну и третья часть – это вегетативные проявления. К ним относятся повышение температуры, в частности, 37-38 градусов, а бывает до 42, и также потливость. И все такое прочее, вегетативное нарушение. Ну, классическая триада с точки зрения желудочно-кишечного тракта, братья и сестры, это тошнота, рвота, запор. Вот. Но это я так немножечко отвлекся и прошелся. Знаете, я вам сейчас даже, братья и сестры, скажу, почему я прошелся. Не так давно у меня консультировалась пациентка, говорит: «Доктор, а какие травы повышают серотонин?» Ну, я говорю: «Ну, знаете, вам это зачем?» «Ну, мне надо». Она с такой улыбкой на меня посмотрела, дескать, я профан, ничего не понимаю в лекарствах. А уж она, кстати, она по профессии была, по-моему, просто школьным преподавателем, ну, с высшим образованием уже такие. И вот она, даже я ей сказал, я говорю: «Ну, вы знаете, на серотонин влиять вообще-то зачем? Как вы можете повлиять?» «А есть, говорит, лекарство есть. Вот, наверное, не знаете, а есть лекарство». Вот. Ну, в общем, то, что называет доктор Бен Голдакер, в кавычках, знают. Они все знают. Ну, а мы ж профаны, мы не знаем. И вот мне поэтому, братья и сестры, хотелось бы вам все-таки на этой главе заострить ваше внимание, что действительно серьезная проблема. Вот. Итак, возвращаемся к тексту Бена Голдакера. В поп-культуре зависимость депрессии от серотонина является доказанной, потому что эту теорию очень эффективно продвинули на рынок. В рекламах лекарств и учебных материалов вы можете увидеть, как все просто и незамысловато проработано, поскольку это абсолютно логично. Депрессия вызвана слишком малым количеством серотонина, якобы. Следовательно, наша таблетка, повышающая уровень серотонина, исправит ситуацию. Эта простая точка зрения является привлекательной, даже несмотря на то, что научный мир мало ее поддерживает. Вероятно, потому что она говорит нам о контролируемом внешнем молекулярном давлении. Как недавно было сказано о депрессии в одной из газет США, кавычки открываются, это не личный дефицит, но что-то, что нужно рассматривать как химический дисбаланс. Кавычка закрывается. Это убеждение не появилось спонтанно из ниоткуда. Его бережно лелеяли и поддерживали. Недавняя реклама пароксетина от компании ЖСК гласит, кавычка открывается: «Если вы испытываете эти симптомы депрессии почти каждый день, как минимум в течение 2 недель, винить в этом следует химический дисбаланс». Кавычка закрывается. А в руководстве о пароксетине, кстати, я могу вам сказать, что так, посмотрим. Ну, тот же самый, в принципе, серотониновый синдром, то есть нарушение психики, включая психозы, галлюцинации, бессонница, кстати, ночные кошмары тоже сюда относятся, а также нарушение ритма сердца, вплоть до внезапно сердечной смерти. И также изменение температуры, то есть повышение, ознобы, проливные поты. И классическая триада тошнота, рвота, запор – это очень часто у антидепрессантов. Кстати, не только вот этого вот ингибиторов серотонина. Так, далее. В принципе, В рекламах очень часто говорится вот этой новой группы препаратов, что серотониновые ингибиторы обратного захвата, вот эти вот, так, точнее скажу, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, якобы лучше трициклических антидепрессантов. Ну, к трициклическим антидепрессантам относятся амитриптилин, как мы помним, и вся эта группа, давно используемая психиатрами. Итак, возвращаемся к тексту Бена Голдакра. А в руководстве пациенту для препарата селективного ингибирования обратного захвата серотонина от компании Pfizer записано: «Золофт может помочь вам скорректировать химический дисбаланс серотонина в мозгу». Аналогичное заявление можно найти в рекламе во всем мире. Она направлена не только на взрослых пациентов, но и на детей. Одну из выставок человеческого мозга спонсировала компания Pfizer. Началась эта выставка в Смитсоновском институте в Вашингтоне, а затем отправилась в тур по США. Половина из нас столкнется с дисфункцией мозга на том или ином этапе жизни, и там с энтузиазмом поясняют: химический дисбаланс мозга, часто вовлекающий нейротрансмиттер серотонин, почти наверняка будет иметь к этому отношение. Ну вот, братья и сестры, мы здесь столкнулись с тем, что яркая такая, знаете, выставка мозга, вот человеческий мозг, там будут показывать на этой выставке, вот как там серотонин, там дофамин, норадреналин, все это плавает туда-сюда. Но на самом деле в этом никто почти ни в чем не разбирается. Не разбирается. Это просто упрощение. Знаете, я даже немножко отвлекусь, может быть, не очень даже и хорошо на православном радио цитировать, но мне приходит на ум цитата из Иоганна Вольфганга Гёте: «Большое множество простых умов живет постройкой карточных домов». Так что, конечно, все упрощают, потому что большинство людей, конечно, им удобны эти простые формулы. Но мы на самом деле в более ранних передачах с вами, братья и сестры, встречались с препаратом Золофт. Золофт – это сертралин. И мы в передаче о внезапной сердечной смерти об удлинении интервала QT, который может вызывать ту же самую желудочковую тахикардию хаотическую, типа скрученные шнурки. И, соответственно, может вызвать сертралин внезапную сердечную смерть. Так что мы уже с вами это же затрагивали, эту тему. То есть неважно, как мы повлияем на серотонин. Да, и вот что интересно, что я писал эту главу своей книги, по-моему, это 9-я глава 2-го тома, еще не знакомясь с текстом Бена Голдакра. Сейчас, вот видите, я, кстати, сначала, перед тем, как с вами выйти на беседу по вторникам по поводу чтения, я прочитываю материал очередной из книги Бена Голдакра и делаю пометочки. Ну, соответственно, смотрю аналоги тех лекарств, которые он называет английские лекарства, ибо у нас имеются международные названия или другие торговые марки имеются в продаже. И я, конечно же, вам должен все это был перевести. И вот еще до текста Бена Голдакра, давным-давно, еще осенью, я написал 9-ю главу, где тоже пришел к выводу, что нарушение ритма сердца и удлинение интервала QT на самом деле происходит, неважно, мы ингибируем, то есть замедляем действие серотонина или ускоряем. Вот. Теперь я немножко еще пройдусь по поводу серотонина. Серотонин якобы гормон счастья, да? Вот почему мне эта женщина говорила, а нет ли какой такой травки? Вот. Значит, серотонин, на самом деле шутки с ним плохи, потому что он может усилить и болевой синдром, усилить аллергии и воспаление, а также серотонин может повысить свертываемость крови и вызвать тромбы. То есть тромбы – те самые, от которых вас все время пытаются спасать аспирином, всякими разными клопидогрелями, варфаринами, а также с помощью статинов хотят профилактировать вам атеросклероз, а также его осложнение, тромбы в сосудах мозга, то есть инсульты хотят вас от этого спасти. И тут вдруг начинают вас баловать, влияя на серотонин. А это все, братья и сестры, небезопасно. Ну и один из самых важных эффектов, конечно, что при хроническом повышении серотонина может вызываться шизофрения. Так что, братья и сестры, с серотонином шутки плохи. Ну, один вопрос – это когда лечат всеми этими лекарствами очень тяжелых, депрессивных, больных, в том числе и больных с шизофренией, может быть. Здесь меня, конечно, поправить могут психиатры, более профессионально к этому относящиеся. Но ни в коем случае речь не идет о двухнедельной депрессии. Вот я о чем вам говорю, братья и сестры. То есть эти тяжелые препараты можно применять только психиатрами при тяжелых психиатрических многолетних нарушениях. Вот. Так что имейте в виду. Итак, возвращаемся к тексту Вена Голдакра. В 2008 году двое ученых из США написали выдающийся научный доклад о том, что произошло, когда они связались с журналистами, распространяющими эту идею, чтобы выяснить, смогут ли они подтвердить свои утверждения. В ответ их либо игнорировали, либо пытались от них отделаться, либо им направлялись не имеющие отношения к вопросу научные документы, в которых ничего не говорилось о серотонине и депрессии. Эта цитата приписывалась практикующей медсестре психиатрии, говорилось в одной виньетке. Автор не отвечал на имейлы, электронная почта медсестры не работала. В одной заметке «Нью-Йорк Таймс» обсуждался основатель химической теории депрессии. Цитата. Кавычка открывается. «В передовой статье, которую он опубликовал в 1965 году, предполагалось, что природный химический дисбаланс в мозгу должен влиять на перемены настроения, что можно скорректировать с помощью фармацевтики. Эта гипотеза подтвердилась». Кавычка закрывается. Когда ученые начали расследование, имейлы, отправленные журналисту с запросом ссылок и подтверждение его заявления, остались без ответа. В статье в газете «The Times» под заголовком «На горизонте появилось персонализованное лекарство депрессии», цитировали профессора. «Некоторые депрессивные пациенты, имеющие ненормально низкий уровень серотонина, чувствительны к СИОЗ, селективным ингибитором обратного захвата серотонина». Это мы об вот этих всяких разных пароксетинах, дуоксетинах и прочих. Что отчасти облегчает депрессию, наполняя мозг серотонином. В подтверждении журналист предложил научный документ на совершенно другую тему. Энергичное продвижение фармацевтическими компаниями гипотезы, объясняющей депрессию нехваткой серотонина, является частью более широкого процесса, названного торговля болезнями или медикализация, где используются расширенные диагностические категории, встречаются целые новые диагнозы и патология приписывается стандартному человеческому опыту. И все это можно лечить таблетками. Одной простой иллюстрацией всего этого является недавнее распространение проверочных списков, позволяющих людям поставить себе диагноз в зависимости от определенных условий. В 2010 году, например, популярный веб-сайт WebMD выпустил новый текст «Оцените свой риск подхватить депрессию. Грозит ли он вам?» Эта акция спонсировалась компанией Eli Lilly, производителем антидепрессанта дулоксетина. И об этом было должным образом заявлено на странице, хотя это ничуть не уменьшило абсурдности того, что последовало. Дулоксетин это тоже ингибитор обратного захвата серотонина, тоже может вызвать так называемый серотониновый синдром, то есть судороги, галлюцинации, бессонница, апатия, дезориентация, тошнота, рвота, запор – это часто. Вот. А также суицид, суицидальные мысли и суицидальные поступки. То есть, братья и сестры, возможность даже к самоубийству. Вот такие вот опасные лекарства. Вопросы были такие. Большую часть времени я чувствую. Грусть у меня или подавленное настроение. Почти весь день я ощущаю усталость. У меня проблемы с концентрацией. Я ощущаю свою бесполезность и безнадежность. Я ловлю себя на том, что много думаю о смерти. Если вы ответили «нет» на все вопросы этого текста, на каждый первый вопрос, затем нажали «Submit», ответ был ясен. Вы рискуете быть подверженным большой депрессии. Это не является значимым инструментом диагностики. Ни в каком понимании этого слова. Это не повышает степень информированности общества. Это маркетинговый материал, маскирующийся под информацию для пациента. И с моей точки зрения, он наносит очевидный вред, потому что способствует самодиагностике людей в сфере проблем, которых они не имеют, и в конечном счете поиску лекарств, которые не принесут никакой пользы. Ну да, братья и сестры, отвлекшись от текста английского доктора, я могу сказать, ну, любой из нас в какой-то момент дня или недели может сказать, почти весь день я ощущаю усталость, у меня проблемы с концентрацией, я ощущаю свою ненужность, я ловлю себя о том, что думаю о смерти. Это может быть с каждым, конечно, вот. Иногда, возвращаемся к тексту Бена Голдакра, иногда, говоря на эти темы с враждебной аудиторией промышленников, я слушаю обвинения в протекционизме и желании контролировать диагнозы, поставленные врачами. Итак, дайте мне играть с открытым забралом. Может быть, уже слишком поздно. Лучше всего медицина работает, когда врачи и пациенты кооперируются, чтобы улучшить здоровье. В идеальном мире население было бы хорошо информировано и вовлечено в процесс. Здорово, если люди осознают реальный риск для своей жизни и имеют достаточно информации, чтобы избежать неверной диагностики. Но неверная диагностика также является большой причиной для беспокойства. Медикализация. Итак, торговля болезнями или медикализация – социальный процесс, когда фармацевтические компании расширяют границы диагнозов, стремясь увеличить свой рынок и продать идею о том, что сложные социальные или личные проблемы являются заболеваниями на молекулярном уровне, чтобы продавать эти молекулы в таблетках, позволяющие все уладить. Иногда торговля болезнями ощущается как нечто оскорбительное, но иногда такие маркетинговые игры принимаются обществом, потому что эти таблетки все же могут принести некоторую пользу. Позвольте мне ознакомить вас с моими переменчивыми мыслями. Нет сомнений в том, что маркетинг имеет влияние на прием этих лекарств, или в том, что компании пытаются использовать механизмы, приносящие им выгоду и расширяющие рынок. Мы видели уже довольно многое, судя по текстам, на проверку депрессии по истории с серотонином. Психиатрия, конечно, больше всего подвержена таким инструментам маркетинга, но проблемы перетекают и на другие области медицины. Вспомним о гиперактивном мочевом пузыре и других. С моей точки зрения, этот процесс достигает своей кульминации в рекламе Кломикалма, первого препарата, одобренного для лечения сепарационной тревожности у собак. Вот, приехали братья и сестры. Вот. Взятые на вооружение заболевания существовали и прежде, но их игнорировали, не использовали до тех пор, пока в этом не появились необходимости для различных фармацевтических фирм. Социальная фобия, например, существует как минимум не одну сотню лет, и могу поспорить, что описанная Гиппократом деструктивная скромность в 400 году до Рождества Христова тоже довольно хорошо подходит под это определение. Кавычка открывается. Из-за застенчивости, подозрительности и робости его не увидят за границей. Он не смеет появляться в компании страха, что с ним будет дурно обращаться, что он опозорится, зайдет слишком далеко в жестах и речи или заболеет. Он думает, что все за ним наблюдают. Кавычка закрывается. В целом людей, подверженных этой проблеме, было не так много. В 80-х годах прошлого столетия была зафиксирована заболеваемость 1-2%. Но через 10 лет ее оценивали уже в 13%. В 1999 году препарат пароксетин был лицензирован и выпущен на рынок как средство для лечения социальной фобии. И компания ЖСК провела рекламную кампанию стоимостью 90 миллионов долларов. Представьте, если бы у вас была аллергия на людей. Хорошо ли это, когда студенты, испытывающие стресс, могут преуспеть, представляя презентации в своих классах? Думаю, что да. Хочется ли мне достичь этого с помощью таблетки? Я полагаю, это зависит от того, насколько эффективна эта таблетка и есть ли у нее побочные эффекты. Хорошо ли это, если многие скромные люди подумают, что они больны? Но это может усилить негативные установки или улучшить самооценку. Это очень сложные вопросы с прибылью и убытком по обе стороны уравнения. Теперь я опять, братья и сестры, отвлекусь от текста доктора английского и прокомментирую. Пароксетин. Еще раз вам напомню, этот препарат уже мы не раз обсуждали. Вот. Ну, он, как это часто бывает, так называемый серотониновый синдром, то есть сухость во рту, тошнота, рвота, запор, спутанность сознания, мания, галлюцинации, бессонница, судороги. Вот, очень опасный препарат. Представьте себе, вот я как сейчас вот я себе вспомню в студенческой жизни, а ведь мы же, конечно, эти таблетки самые разные глотали. Мы глотали эти таблетки. Я, кстати, даже помню, что вот я заикался тогда очень сильно и был на консультации у доцента Китьян, даже еще помню доктора этого, но ее, к сожалению, нет в живых. И вот она мне назначала, правда, не вот эту вот новую группу препаратов, это был 78-й год, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина появились в 99-м году, а именно классические старые вот эти трициклические антидепрессанты, в частности, амитриптилин она мне. Причем самое, что интересно, она назначала по четвертушке таблетки, то есть опытная врач знала, что производство антидепрессантов уже было с передозой в 4 раза. То есть она мне назначала по четвертушке таблетки. Вот. самой минимальной дозы таблетки амитриптилина. Вот. Это опять-таки я к разговору о том, что вам, братья и сестры, предлагают лошадиные дозы, почти все дозы лекарств, особенно кардиологического характера и психотропного характера, они предназначены для лошадей. Ну вот в среднем вес лошади примерно где-то 300 килограмм и больше, да, и средний вес человека, соответственно, 75 килограмм, то есть в 4 раза меньше. Вот смотрите, опытнейшая доктор-психиатр Китьян, она принимает скромного такого студента, мало того, что с деструктивной скромностью, что он думает, что все за ним наблюдают, да еще и заика, который не мог говорить, да, и при этом она назначает как опытный врач четвертушку таблетки, то есть с максимальной лошадиной дозой, в которой производят все эти фирмы, вот эти хваленые фармацевтические, она назначает нормальную человеческую дозу. Вот. Так что вот такой вот, братья и сестры, к вам небольшой экскурс. Небольшой экскурс. Ну, кстати, еще раз я хочу сказать о злоупотреблении таблетками студентов. Дело в том, что многие не знают, что на самом деле для повышения серотонина специально ничего не надо употреблять, потому что есть обычные продукты, которые содержат, скажем, одну из аминокислот, необходимых для синтеза белка, всего необходимых аминокислот 22 нас учили так, не знаю, что об этом сейчас говорит наука. В число необходимых аминокислот белковых входит аминокислота триптофан, и вот она содержится в достаточном количестве для поддержания хорошей дозы серотонина в мозге любого нормального человека, не злоупотребляющего таблетками. В финиках содержится, в сливах, также помидоры и томат тоже содержит, соя, молочные продукты, особенно вот сыр, много триптофана содержит. Вот. Так что, братья и сестры, самое что интересное, что при большом употреблении сыра, больших количеств сыра, тоже запор, да? Вот похоже, что серотонинчику многовато. Или наоборот, маловато. Вот. Итак, возвращаемся к тексту Бена Голдакера. Похожая ситуация возникла при разработке лекарств против эректильной дисфункции, таких как Виагра, благодаря агрессивным компаниям. Подобная проблема не воспринималась врачами достаточно серьезно, пока не появилась таблетка, способная лечить это состояние. Полагаю, я бы предпочел, чтобы пациентам предлагали терапию фокусировки ощущений до таблетки, повышающей эрекцию. Более того, я бы предпочел, чтобы такая практика была введена еще задолго до изобретения Виагры. Но, видите ли, работа врачей-сексологов не была достаточно пленительной для того, чтобы повысить информированность населения настолько, насколько это сделала промышленность с оборотом в 600 миллиардов долларов. Суть в том, что мы не должны уходить от вопроса, полагая, что деструктивная скромность или разочарование в своей сексуальной силе не являются проблемами. Но хотя бы для своей коллективной самооценки нам действительно нужна информированность о том, что существуют завуалированные рекламные процессы, компании, ведущие подковерные игры, манипулирующие этими новыми культурными настройками. Вероятно, самой полной иллюстрацией этого явления можно считать женскую половую дисфункцию. Это заболевание привлекло к себе взгляды фармацевтической промышленности в 90-х годах, когда подыскивались способы продажи лекарств, подобных Виагре, для женщин, и мы можем отследить пик продаж, а затем незначительное падение в течение последующих 10 лет. Ну, снова я немножко отвлекусь от текста, а то мы уходим от знаменитого препарата Виагра, действующее вещество силденафил, Сегодня я, кстати, заходил в аптеку купить лейкопластырь и увидел большое количество, прям целую полку различных вариантов силденафила там. Вот. Ну, такая прямо мудрая аптека, вы знаете, Виагру-то все знают, да? А они так мудро, нигде не написано Виагра, написано силденафил, но в самых различных ярких упаковках. Вот. И мы с вами, братья и сестры, уже обсуждали проблему силденафила, то есть повышение излишнего полового возбуждения. Оно опасно, а именно чем? В 9 главе моего второго тома, где пишется о внезапной сердечной смерти, силденафил относится к препаратам, удлиняющим интервал QT и, соответственно, могущим привести к желудочковой тахикардии, торсадедопоинтез, типа скрученные шнурки или хаотической желудочковой тахикардии, опасной чем? Вы уже сами знаете чем. Итак, возвращаемся к поискам женской Виагры фармацевтическими фирмами. Вначале, как обычно, масштаб проблемы был сильно раздут посредством долгой череды исследований и конференций, проводимых людьми, которым платила фармацевтическая индустрия. Когда приводят количество женщин, страдающих сексуальной дисфункцией, чаще всего ссылаются на цифру 1999 года. Около 43% всех женщин имеют проблемы, связанные с половым влечением. Это исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации «JAMA» в одном из самых влиятельных изданий в мире. Там рассматривалось данное тестирование, при котором задавались вопросы о таких вещах, как недостаточное сексуальное желание, маленькое количество смазки, тревога по поводу полового акта и так далее. Если женщина отвечала «да» на любой из этих вопросов, на нее навешивался ярлык человека, страдающего половой дисфункцией. Чтобы избежать сомнений по поводу влияния этой публикации, озвучим следующие цифры. На настоящий момент, солнечный мартовский вечер 2012 года, на нее сослались 1691 раз. Это выдающееся количество ссылок. Сначала авторы исследования не упоминали о своей финансовой заинтересованности. 6 месяцев спустя, после критики в газете «Нью-Йорк Таймс», 2 или 3 автора заявили, что являлись консультантами и советниками компании Pfizer. В то время компания торопилась выпустить Виагру для женщин на рынок, и она много бы заработала на пациентках с ярлыком сексуальных проблем. Эд Ломан, главный автор статьи, где была заявлена цифра в 43%, казалось, был одержим этим разоблачением и давал гораздо более четкие пояснения в своей последующей работе. Это разумный шаг, поскольку, мне кажется, если твоя модель утверждает, что почти половина всех женщин в мире имеет сексуальное расстройство, проблема заключена в твоей модели, а не в женщинах, которых ты описываешь. Есть ли какой-либо смысл в такой сумасшедшей большой цифре? В последующем постарались лучше разобраться в этой проблеме. В исследовании 2007 года, например, сравниваются методы измерения распространенности этой проблемы на 400 женщинах, пациентках клиники врачей общей практики. Уже группа людей с более явными проблемами, чем население в целом, но мы, тем не менее, продолжим. Грубо прикидывая симптомы и поведение, характерные для этих женщин, и затем сравнивая их со списком симптомов в диагностическом руководстве ВОЗ ICD-10, что служит только ориентиром, а не библией диагностики или контрольным листом, исследователи обнаружили, что 38% пациенток имели диагноз сексуальной дисфункции. Но если ограничиться, что гораздо разумнее, женщинами, осознающими, что у них имеется такая проблема, то показатель упадет до 18%. А если ввести еще больше ограничений, что вновь разумно, то есть отобрать тех, кто считает эту проблему средней или острой, то останется показатель всего 6%. Эти бумаги с показателем распространенности были не единственным инструментом, имеющимся на вооружении индустрии. Также проводились конференции, много конференций, все они хорошо спонсировались. Исследователь по имени Рэй Мойнихан, пытающийся развенчать эту историю по мере того, как возникала она, примерно 10 лет назад навлек на себя кое-какие любопытные атаки за заставленное им беспокойство. Его перечень конференций, начиная с 2003 года, говорит сам за себя. Статью Мойнихана в британском медицинском журнале прочитало много народа, что помогло повысить осведомленность по этой растущей проблеме. Вскоре после этого в организацию пациентов пришло довольно странное электронное письмо от Мишель Лернер, старшего менеджера по работе с корпоративными заказчиками в пиар-агентстве HCC DeFacto. Мойнихан задавал вопрос о том, существует ли вообще женское сексуальное расстройство. И Лернер отвечала: «Я знаю, что многие организации при поддержке возмущены этими запросами, и мы думаем, что важно предложить что-то в противовес и получить еще одно публичное мнение. Мне интересно, желаете ли вы или кто-либо из вашей организации работать с нами, выпускать статьи в противовес точки зрения, выдвинутой британским медицинским журналом. Сюда будет включаться интервью на тему женского сексуального расстройства, его случаев и вариантов лечения». Изначально Лернер отрицала свое отношение к этим электронным письмам. Затем она призналась, что они исходили от нее, но отказалась сказать, кто платил ее агентству. В итоге было установлено, что она работала на компанию Pfizer, которая, как мы знаем, в то время испытывала Виагру для женщин. Когда связи были установлены, компания Pfizer описала этот тип пиар-деятельности как общепринятый и непримечательный. Еще больше общепринятого и непримечательного было в продвижении онлайн-обучающих материалов по этому заболеванию. Мир непрерывного медицинского образования для врачей, как мы вскоре увидим, сосредотачивается в основном на тайной рекламной деятельности. Одной из ясных иллюстраций того, как бесплатный тренинг для врачей можно использовать для изменения медицинской практики. Вот здесь указан онлайн-ресурс Female Sexual Dysfunction Online.org. На этом веб-сайте были обучающие ресурсы по женской сексуальной дисфункции, помогающие докторам выявить пациента, которым лечение пойдет на пользу, а спонсором была компания Procter & Gamble, которая в то время разрабатывала тестостероновые пластыри, надеясь продать их под видом лекарства для лечения женского либидо, и планировала маркетинговый прорыв в $100 миллионов для повышения уровня информированности на эту тему. Обучающая программа на этом сайте Female Sexual Dysfunction Online.org была аккредитована Американской медицинской ассоциацией, как это часто бывает, но у меня вызывает тревогу не то, о чем на этом сайте говорится, а то, о чем там умалчивается, потому что сейчас там вообще нет информации. Компания Procter & Gamble не смогла получить лицензию на продажу тестостероновых пластырей для повышения женского либидо, поэтому эта ценная аккредитованная обучающая программа для врачей полностью выпала из интернета. Да, братья и сестры, я тут немножко отвлекусь, я, конечно, тоже впечатлен. Значит, компания тратит в $100 миллионов, или, ну, по крайней мере, тратит миллионы долларов. Здесь неизвестно, потратила она или нет 100 миллионов. И вдруг разработали программу, обучающую для врачей, Вот, повесили ее на сайт, но пока запечатали до получения лицензии, а потом лицензию не получили и программу не открыли. Бедненькие, бедненькие фирмы, столько много денег потратили на маркетинг. И все впустую. Возвращаемся к тексту английского доктора. Если мы полагаем, что женская сексуальная дисфункция действительно является серьезной медицинской проблемой, поражающей большое количество женщин, тогда этот бесплатный учебный материал является несомненно ценным ресурсом. Если мы полагаем, что фармацевтическая индустрия создает такие ресурсы для улучшения образования врачей, без попытки оказывать на них влияние, как там заявляют, тогда мы, безусловно, по-прежнему желали бы видеть эти материалы онлайн, поскольку стоимость поддержки веб-сайта ничтожно мала в сравнении с огромной суммой, потраченной на его создание. Вместо этого, когда ожидание заработать денег не оправдалось, эти образовательные ресурсы попросту исчезли. Суть этой истории повторится и далее в этой главе. Информации, продающие препараты, дается платформа. Информация, не продающая ничего, базируется на платформе, созданной ей самой. Это вовсе не означает, что компания Procter & Gamble не приложила все усилия для лицензирования продукта. И он имел кое-какой успех в Евросоюзе. Законодатели в области медицины знают все о назначении не по показаниям. Они знают, что когда препарат одобряется только по одному узкому показанию или для одной небольшой группы людей, это формальное предупреждение на практике можно проигнорировать, поскольку врачи более широко прописывают это лекарство. Ну вот, братья и сестры, здесь я опять отвлекусь, здесь действительно очень большая проблема, то есть разрешается препарат, ну, условно говоря, от мозоли на левой пятке. И вдруг врачи начинают прописывать этот препарат и от выпадения волос, и от сыпи на лице, и от волдырей, и от пузырей, и от аллергии, и от сердечной аритмии. Потом кто-то написал еще работу, что он еще и успокаивает. Вот, так что я могу вам сказать, что это, конечно, очень часто случается на самом деле. Так что, братья и сестры, будьте осторожны и внимательны. Для чего существует интернет? Не для того, чтобы быть, братья и сестры, в рабстве интернета, а для вот того, чтобы пользоваться интернетом для информации. То есть вам прописывает врач какое-то лекарство, вы не спешите бежать в аптеку, а берите, приходите домой, открывайте в поисковике инструкцию для применения и старайтесь выбирать не рекламные какие-то компании, а нормальные справочники РЛС или Видаль чаще всего. Возвращаемся к тексту Бена Голдакра. Иногда законодатели пытаются это предотвратить. Итак, в Евросоюзе тестостероновые пластыри были одобрены для лечения слабого либидо, но только для женщин, у которых сексуальные проблемы были диагностированы в результате хирургически вызванной менопаузы. Иными словами говоря, их яичники и матка были удалены из-за рака матки или рака яичников. Естественно, эти пластыри сейчас применяются не по показаниям женщинами, у которых в анамнезе не было хирургического вмешательства. Изначально госорганы, предвидя такой поворот событий, отказывались вообще лицензировать продукт против женской сексуальной дисфункции, ссылаясь на тревогу по поводу использования препарата не по назначению. Вероятно, это хороший момент для упоминания о фактах, подтверждающих, что даже после хирургического вмешательства тестостероновый пластырь дает очень слабый эффект. Это стало ясно после двух исследований на идеальных пациентках, показывающих предельные выгоды в сравнении с массовым эффектом плацебо, с частыми побочными эффектами иногда очевидно необратимыми и отсутствием долгосрочных данных по безопасности. Ничего не значит, что почти никакое лекарство против женской сексуальной дисфункции не вышло на рынок. Вся деятельность по торговле болезнями, которую мы наблюдали, была подготовительной работой, доказывающей, что проблема широко распространена и побуждающей проходить лечение. Итак, медикализация представляет собой смешанную картину. Мы можем легко найти новые лекарства для лечения того, что раньше никогда не считали медицинской проблемой, и они могут разными способами улучшить качество жизни. Также можно организовать интересные обсуждения о месте лекарств в ряду медицинских и рекреационных препаратов. Но это возможные преимущества могут дорого обойтись. Понятно, что в медицине деньги диктуют нам, в какую сторону смотреть. И мы упускаем так много интересного. Сложные личностные, психологические и социальные причины сексуальных проблем и фокусируемся на различных механизмах и таблетках. Ну да, братья и сестры, отвлекшись от текста, я вам скажу, ну, а если нет любви, как это таблеткой вылечить? Это же смешно. Возвращаемся к тексту. Это относится и к моделям, ориентированным на нуль. Когда мы изобретаем соблазнительные новые нормы сексуального поведения, мы рискуем тем, что вполне нормальные люди будут чувствовать себя неполноценными. Но самый большой риск заключается в том, что мы не замечаем, как наши модели индивидуальности и критерии нормы незаметно выстраиваются при помощи индустрии с оборотом в 600 миллиардов долларов. Итак, братья и сестры, у микрофона был доктор Алифанов Александр Александрович. Мы с вами сегодня читали 23-й отрывочек из книги Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах». В этом отрывочке, собственно, он очень хорошо показал, что на самом деле фармацевтические фирмы вам навязывают диагнозы, но потом в ряде случаев даже оказывается, что и диагнозов-то таких нет. Оказывается, женской сексуальной дисфункции нету такого диагноза. Ну а вам, как видите, вот навязывают для того, чтобы вы купили лекарства. Вот такая вот интересная сегодня разбиралась тематика. Итак, будьте внимательны. Размышляйте, братья и сестры, ибо для чего нам дано разумение? Чтобы думать. Для этого нам дан Богом разум. Дай Бог вам всем здоровья. Спаси вас, Господи!